я, конечно, планирую, чтобы я что-то рассказала, и у нас еще осталось 10-15 минут, чтобы мы могли задать вопросы. Или, если вам покажется, что мои идеи центральные, высказать какие-то контраргументы к этим идеям. Соответственно, понятие психологической травмы – это довольно поздние понятия. И, ну, вполне понятно, почему оно возникло довольно поздно, потому что было не до этого. А вот. И какие-то связи и системы отношений гораздо лучше справлялись с поддержкой друг друга. И, соответственно, многие вещи, которые нам кажутся ужасно травматичными современным людям, и, к примеру, мало для кого современного человека, к примеру, смерть ребенка не кажется полным ужасом. В то время, еще начало 20 века, не говоря о предыдущих веках, это было очень обыденное явление. И, собственно, с появлением контрацепции стали актуальны вопросы. Хотела ли меня мама? Вот. До этого дети рождались просто потому, что люди занимались сексом. И дети рождались и в таком количестве. И даже вроде бы в такой цивилизованной стране, как Франция, к примеру, причем в королевских семьях, это не просто какие-то бедные крестьянские несчастные семьи. Там на ребенка до 5 лет не очень обращали внимание, потому что, ну что вкладываться, вот если до 5 лет выжил, то тогда стоит в него вложить какие-то душевные силы. А если нет, то и нормально. Вот. Соответственно, такое очень первое, очень ясное, безусловно, были травмированные люди все время, и также по некоторым описаниям состояния мы можем предположить, что имели дело и с посттравматическими расстройствами у людей, но само понятие вводит Фрейд в 1920 году, и мне кажется, оно самое хорошее из всех, которые я встречала. Я его вам прямо зачитаю точно. Травма – это неожиданное, чрезмерное воздействие, из-за гротескности которого привычные способы функционирования психического аппарата оказываются бессильными, и эго становится абсолютно беспомощным. Чем мне нравится это определение? Оно сразу, если даже переводить его с психоаналитической парадигмы на наш гештальтистский, оно правда довольно точно описывает определенное явление, которая заключается вот в результате, и оба слова, и неожиданное, и чрезмерное, здесь в этом определении важны. Потому что оно как бы нам открывает, что, во-первых, ну, какие-то вещи по нашей работе, что в результате такого неожиданного и чрезмерного наша реакция нашего организма, реакция на опасность, и, соответственно, это мобилизация организма. Кроме того, это одновременно мы переживаем много эмоций. Некоторые из них противоречивые. И в силу того, что их одновременно много, то, соответственно, и у нас нет возможности их переработать. И чаще всего травма, она связана с тем, что происходит нечто, чего не должно по нашему представлению об устройстве мира происходить. Это может быть вообще в соответствии, к примеру, мы знаем, что существует и насилие, и терроризм. Это может касаться того, что это не может происходить вообще в мире, такого не должно быть. А может касаться только того, что такое не должно происходить со мной. То есть у нас нарушается организмическая саморегуляция, у нас нарушается функционирование ИД, и у нас летит наша система представлений, то есть нарушается персоналити. И в силу того, этого эго не может функционировать, и, соответственно, мы говорим о том, что нарушение функционирования цел. И мне кажется, что если мы ограничим вот этими явлениями, оно нам и открывает вполне ясное, что мы делаем для переработки травмы. Соответственно, нам надо восстанавливать организмическую саморегуляцию. И, естественно, у современного человека она гораздо хуже, эта организмическая саморегуляция, в силу того, что мы, в общем-то, живем ниже своей, ниже того, на что заточен наш организм. И, в общем-то, я думаю, что многие соматические нарушения, с которыми мы сталкиваемся, вообще связаны как раз именно не с тем, что мы как-то переусердствовали и перетрудились, а в силу того, что мы не отрабатываем ту энергию, которую вырабатывает организм, реагируя на те или иные ситуации. Следующее направление – это разворачивание эмоций. То есть это такой медленный, довольно кропотливый процесс, который, правда, похож на очищение луковицы, как там писал Фрейд, Бёрнс. Потому что как только прожито одно чувство, появляется следующее. И возможно прожить его. И следующее, что совершенно ясно, это пересматривание представления о себе, что возможно к тому, что произойдет в моей жизни, и, может быть, представление о том, как устроены отношения, как устроен этот мир, о каких-то его закономерностях. Позже понятие травмы стало употребляться очень широко. И стали вводиться понятия, к примеру, по динамике, вводят понятие травмы развития. Я вам тоже просто сейчас зачитаю это. И вот мне кажется, там стоит много-много стульчиков. О, принесли флагчат. Он нам потребуется. Вот. По динамике они пишут про травму развития. Травма развития может произойти, когда ребенок встречается с противодействием или неблагоприятным влиянием окружающей среды. В результате травмы развития ребенок оказывается ограниченным в использовании некоторых структур своего характера. Под структурами характера они имеют в виду паттерны поведения. Вот. Во взаимодействии с другими людьми он часто вынужден использовать ранние или поздние позиции этих структур. И как мы видим, они описывают совершенно другой процесс, который, если думать вообще про развитие ребенка, мне, конечно, нравится больше всего классификация и она как бы лучше, на мой взгляд, вписывается и как бы подходит к гештальт-терапии. Это Ильконин и Выгодский. Да? И тогда то, что описывает Бодинамика, из этой концепции, ну, максимум тянет на кризис развития. Да? А так, в общем, кажется, что скорее напоминает то, что пропущена зона ближайшего развития. И тогда какой-то навык или какое-то поведение не формируется, ну, так, легко, как оно в этот момент могло бы формироваться, и может уже позже, при необходимости, уже с большим трудом этот навык мы можем приобретать. Или это поведение у себя вырабатывать. Но с гораздо большими усилиями. Поэтому я бы не относила вот эти понятия травмы развития вообще к травмам. Ну, чтобы у нас процессуально был, ну, мы имели, ну, с одними и теми же процессуальными вещами. Конечно, слово «травма» имеет, с одной стороны, такую драматическую коннотацию. Типа потому, что говорят, что человек, переживший травму, никогда больше не будет уже таким, как прежде. И звучит это зловеще, что кажется, что всегда пренепременно, ну уж ежели травма у тебя случилась, то дефектно это до конца своей жизни. С другой стороны, и исторически с травмами связаны и некоторые позитивные такие мечты и иллюзии. Типа того, что это даже в развитии психиатрии был какой-то такой этап, предположение, что все психические нарушения вообще связаны с травматизацией. И вот если мы с этой травмой разберемся, то мы кого хочешь вылечим. И, наверное, и вам, и мне приходится сталкиваться, что когда к вам приходит клиент и говорит, что, в общем, я готов выложиться тут по полной, проработать травмы с надеждой, что дальше я начну жить. Вообще просто счастлива и никаких проблем нет. И это такая оптимистическая надежда, она, конечно, тоже, ну, так же иллюзорна, как и первая. Потому что действительно, после травмы, прожитой травмы, человек никогда не остается, ну, таким же, как прежде, но он становится гораздо более приспособленным к жизни в этом мире. Потому что гораздо больше реальности становится доступно его восприятию, и, соответственно, он может, чтобы, ну, что-то такое делать, чтобы с этой реальностью жить как-то хорошо. Вы так стоите ужасно. Может, вам стульчики вот там в коридоре все-таки захватить себе? Что, уже все утащили? Вот. А сейчас вот, благо, принесли флэп-чат, и я бы им воспользовалась дальше. Вот бы нам. Стоит только упомянуть, что, знаете, ну, любая травмоопасная ситуация, это не обязательно для каждого это становится травмой. И мы начинаем работу по интеграции, да? И, соответственно, организмическое, восстанавливаем баланс, эмоции разворачиваем и проживаем, и, соответственно, осмысляем. Это возможно в терапии, но точно так же это возможно и в жизни. особенно те люди, которые вообще реагируют эмоционально, что их они пребывают в шоке, потом их трясет, они рыдают, рвут на себе волосы, катаются по земле. В общем, у них шансы организмические, во всяком случае, саморегуляции восстановить, гораздо выше, чем те, которые этого не делают. А наоборот, считают, что они вот очень так выдерживают ситуацию. Вот. Соответственно, если у них достаточно поддержки в семье, в близких людях и окружающих, у них есть возможности и эмоции как-то свои прожить и осмыслить. Но точно так же, если к нам приходит клиент, мы это делаем в терапии. И если эта работа прошла успешно, то мы имеем дело с интеграцией. Человек другой, но по мне лучше становится. Точно с точки зрения того, что приспособленный к жизни. Кроме того, о чем мы еще тут вот, когда мы работаем, помним, что, ну, конечно, те, кто работает в МЧС, он имеет с людьми прямо сразу после травмы, мгновенно. И он, конечно, имеет дело с шоковой реакцией. Ту схему, которую я использую, это схема Боулби. Да? Вот. Но к психотерапевту крайне редко доходит человек с шоковой реакцией. Это скорее какие-то эксклюзивные случаи. Да? То есть вот наша еще помощь зависит от того, на какой фазе переработки внутренней человек приходит к нам. Да? Следующая фаза протеста, которая заключается в том, что мы стараемся, вот произошло это событие, мы как будто живем вот здесь, а мысленно и в переживании остаемся до этого события. И это нам позволяет, к примеру, бесконечно думать, что бы можно еще было сделать в этой ситуации. Чувство вины бесконечно, что как же так, я не предусмотрел, или мне надо было пойти к другому доктору, или еще что-то вот такое. Но в общем, мысленно и эмоционально он всегда здесь. Или же, к примеру, он вне ситуации, то есть если он диссоциировался, тоже такой способ. Ну, как будто смотрит фильм. Но эмоционально он вылетел. И это все, ну, как бы позволяет не признать. И как бы вот, вот сюда не догнать реальное время в своих переживаниях, мыслях и чувствах. Когда протест прожит, начинается отчаяние. Которая, по сути дела, состоит из ярости и бессилия. Соответственно, человек признает, что он уже, что все, вот это произошло. То есть происходит, по сути дела, принятие этого события. Вот это прекрасное слово «принятие» означает «отчаяться» на самом деле. Но к принятию мы относимся к слову «очень хорошо», а отчаяние у нас как-то не очень. Но в большинстве случаев принять что-либо означает отчаяться в том, чтобы это было каким-либо другим способом прекрасно. Соответственно, чаще всего подавляется ярость. А в ярости, как известно, мы очень сильны. И наши физические возможности в ярости, и, наверное, тот, кто переживал состояние ярости, понимал, что в этот момент он мог делать какие-то такие вещи, которые в обычном состоянии он мог двигать что-либо такое, что вообще-то потом он смотрит и думает, я не могу такое совершить. Вот. И ярость, она в каком-то смысле, в отличие от злости, я забыла, что вот в стадии протеста есть еще один способ избежать, такой прекрасный. Это злиться и судиться с кем-нибудь. Вот. Эти люди редко приходят к нам на терапию, потому что им не до того, они с кем-то судятся или кого-то что-то доказывают. А раньше это была идея такой мести, прекрасная во многих странах. Вот. И они тоже, как будто они, пока они это делают, как будто вот не надо признавать этого момента. Такие люди к нам могут попасть только уже от психиатра. Вот. И ярость чаще всего культурно принято подавлять. И ярость, в отличие от злости, она связана с тем, что как раз с протестом того, что такого не должно быть в этом мире. В ней очень много силы, и когда мы одновременно и чувствуем свою силу, и бессилие, то у нас происходит тот самый прекрасный баланс, когда мы понимаем, что да, я бессилен изменить эту ситуацию, но я достаточно крепкое существо для того, чтобы многое чего в жизни могло делать и чтобы там происходило. Соответственно, подавленная ярость – это обещание соматизации. Потому что, чтобы ее подавить, нам надо порядком напрячь и, соответственно, поджимаем легкие, напрягаем живот, и, соответственно, позвоночник тоже, вся мускулатура. И, соответственно, через некоторое время это нам способствует легочным, проблемам с позвоночником и всякими кишечными проблемы обещают, да? Вот когда мы с этой яростью ходим, и это часто видно по человеку, который ходит с удержанной яростью, что он просто вот так идет. И у него какой-то... Хочется обойти. Вот. И правильно делаете, потому что вдруг взорвется. Соответственно, опасность еще подавления ярости, тогда что мы остаемся с одним бессилием, которое имеет шанс перерасти в безнадежность. Но если это все отработано, то следующая фаза у нас реинтеграция. И, соответственно, то есть это когда мы, она очень тесно все-таки реинтеграция связана с печалью. И печаль в этом смысле очень полезное чувство. Потому что печаль позволяет нам сразу не включиться. Это неприятно. Человек чувствует себя отстраненным, одиноким, не очень включенным в жизнь. Но она позволяет тому, чтобы шел внутренний процесс переработки и осмысления. И не позволяет нам включиться что-то, оборвав, соответственно, процесс. Вот. Клиент к нам может прийти на любой из этих фаз, и, соответственно, исходя из того, где мы получаем, мы думаем уже, как работать. Вот если работа по интеграции не произошла, и человек где-нибудь застрял. Застрял ли он в протесте, застрял ли он в состоянии бессилия, то он появляется обычно в терапии года через полтора. Ну и с жалобами на такое депрессивное... депрессивное состояние. Но в этом смысле, вообще-то, я бы думала, что все равно в этот период мы бы отнесли все-таки к работе по переработке травмы. И выделяла бы это в особый период, потому что, хотя состояние депрессивное, но надежда на то, что это изменится, у человека еще не потеряна. Собственно, и здесь мы смотрим, когда к нам появляется. И чаще всего мы можем в этом случае установить, что это, ну, связано с каким-то событием. Потому что, когда мы начинаем расспрашивать, когда у тебя изменилось это состояние, то человек говорит, ну, вот, примерно в это время. И мы дальше спрашиваем, что в это время происходило. Чаще всего человек помнит хорошо это событие. И говорит, да, в этот период было вот такое драматическое событие. Ну, в общем, я не очень хочу о нем рассказывать. Это прям фраза повторяется из раза в раз. Мне кажется, что в отличие от всех остальных близких, я его как-то пережил полегче, чем другие. А вот. Но здесь он надеется и чаще всего сам приходит к психотерапевту, потому что ему надоело депрессивное состояние, ему надоело, что его ничего не вдохновляет, ему надоело, что у него каких-то эмоций нет. Вот если эта работа не проявляется, здесь он, опять же, работа по интеграции начинается. По сути дела, она заключается в том, что мы, мысленно находясь здесь и сейчас, создавая условия безопасности какие-то, и это важная часть, мы возвращаемся в там и тогда. И еще давно было замечено, еще даже до Фрейда писали, что если мысленно вернуться в травматическую ситуацию и хотя бы ее проговорить, то происходит изменение состояния клиента, улучшается. Вот. Но мы, как гештальт-терапевты, думая о человеке как о целостном, в общем, работаем со всеми, ну, уровнями его существования. Если работа произошла, то происходит интеграция. Считается, что вот это такая, вот с этими клиентами работа занимает от года до 7 лет. По статистике. Причем большую часть времени мы тратим на то, чтобы установить такие отношения, в которых переживания становятся доступными. Вот. Поэтому мы можем делать массу прекрасного, чего мы умеем делать с человеком, его выслушивать, расспрашивать, делать разные эксперименты, делать управляемое фантазирование, рисовать и всячески это. Но на самом деле основное то, что мы работаем мохнатой мамой-обезьяной, чтобы человеку стало хорошо, безопасно. И он, наконец, смог в нашем присутствии получить доступ к этим переживаниям. Правда, иногда терапия ускоряется за счет того, что Вы же помните закон Зигарник, что незавершенное действие, а любая травма – это незавершенное, непереработанное – это незавершенное действие. Оно стремится к завершению. И часто нам в терапии помогает, что человек налетает на те же самые грабли. Мы получаем доступ к этому переживанию, как уже к актуальному, прорабатываем его и заодно, и предыдущее. Если здесь работа по интеграции у нас не произошло, то тут мы и видим дело с потенциалом. Вот эта граница для меня и разница в процессах заключается в том, что здесь чаще всего доступно еще воспоминание о травмирующем событии, и здесь есть надежда на изменение. ПТСР человек потерял надежду на то, что может быть как-то по-другому. И, собственно, о ПТСР мы можем говорить, когда уже нарос поведенческий дефект, который заключается в том, что он приспособился жить, не надеясь уже больше, на то, что что-то можно изменить. И, конечно, вот с точки зрения симптоматики, она примерно очень похожая и здесь, и здесь, и здесь. И поэтому, может быть, с медицинской точки зрения, которая построена по симптому комплексу и на значение препаратов, им без разницы. Но для нас существенная разница, есть ли у человека надежда и еще воспоминание о том, что как-то можно по-другому жить, или его нет. Как мы сталкиваемся... И с тем, что наиболее часто как это проявляется, то, что эти клиенты не могут сказать «нет», они не могут строить планы, потому что строить планы бесполезно. Вот. И они уже приспособились вот таким образом жить. Они крайне редко сами приходят на терапию. Во всяком случае, с идеей травмы. Да? Они чаще всего приходят с какими-то уже соматическими жалобами к нам. Но по их поведению с нами, потому что с ними невозможно договориться о каких-то результатах терапии. Том, что вообще вот какой-то договор о том, что хочешь, просто вот вы, к примеру, потратили на это много довольно времени, а все равно ничего не получается в этом. Потому что на то, когда вы спрашиваете, какой результат тебе важен, вы получаете жалобу. И это бесконечная проблема. Он рассказывает, чего его беспокоит человек. Вот. То же самое... Когда ему как в том анекдоте, да? Это раньше был про волка и ежика, а сейчас еще есть лучший анекдот про Ельцина, да? Что идут переговоры про Брексит, и, соответственно, ЕС торгуется с Англией, чего она ей заплатит. И Ельцин встает из гроба и говорит, а что, так можно было? Вот, это его озарило. То есть в этом смысле он вел себя как такой травматик, которому даже не пришло в голову, отделяя эти прекрасные республики, не то чтобы взять на себя все долги Советского Союза, а еще с ними хорошенько поторговаться, чтобы чего-нибудь с ним случиться за это отделение, как это происходит сейчас между ЕС и Англией. Да? И в этом смысле посттравматику никогда тоже ничего такого в голову не приходит. И он приспособился жить. Его еще могут вытолкнуть родственники. Потому что ему тяжело жить с травматиком, потому что невозможно в семье ничего обсудить о каких-то планах, потому что он от этого увиливает как-то так хорошо. Потом, если происходит что-то хорошее, он этого не замечает. То есть тут фильтры восприятия тоже очень меняются. А если происходит плохое, он говорит, ну я же говорил. Но и у нас длительная работа, основная часть. В этом смысле хороша группа для них. Потому что там, когда они обнаруживают, что некоторым людям приходит в голову, что-то говорить нет, влиять, и что-то начинает такое происходить, и они вдруг обнаруживают, что оказывается это возможно. Терапия это гораздо труднее терапевту, потому что он с вами не договаривается. Какой-то такой, то, что возможно, что он на что-то может повлиять, гораздо труднее ему заметить, что у него с этим какая-то есть сложность. И, может быть, я скажу, при ранних травмах мы чаще всего имеем дело с диссоциацией и, соответственно, нарушением привязанности. По зависимому типу или же. Но я хотела бы еще в конце упомянуть вот то, что очень трудно различается с ПТСР. Это выученное посттравматическое поведение. Когда у человека не было никакой травмы, но он имел семью травматика. И тогда он выучился, что так надо в этой безнадежности, ничего хорошего от этой жизни не ждать, ни на что не рассчитывать. Бесполезно кому-то говорить «нет» или о чем-то просить. Вот. Очень трудно развести с ПТСР, и обычно уже, знаете, мы это ясно обнаруживаем, когда у клиента уже на поздних более фазах, когда он уже начинает что-то хотеть, и тут он обнаруживает, боже, как ему тяжело с родителями, которые вообще все делают. Какие они тяжелые, им тяжело с ними находиться, потому что они все видят в мрачном свете. Да? Вот. Но у нас есть еще 5 минут, если вы что-то скажете или спросите.
Две вопроса. Ну, на один, по-моему, ты уже ответил, но все равно я уточню. Вот, как ты для себя определяешь понятие ретравматизации, так называемое, да? То есть, вот что это за феномен? Это первый вопрос. Второй вопрос – это неинтеграции травмы, да? Ты, как мне кажется, описывала, скажем так, акцент на депрессивное состояние, да? А может ли он проявляться в виде, наоборот, аффективного отреагирования там, или что-то в этом роде?
Нет, это не противоречит. Он может находиться в депрессивном состоянии, а в какой-то момент давать аффективную реакцию. Поэтому вот если вы даже посмотрите по МКБ описание посттравматического посттравматического стресса там называется, то вы увидите, что там признаки противоречивые. От вялости и апатии до чрезмерной возбудимости и тревожного типа. От бессонницы и ужасной сонливости. Они вот такие. И при этом они чередоваться. Это не значит, что вот в одно впало, так в этом и есть.
Вот. Первый по поводу ретравматизации.
Про ретравматизацию.
Что-то часто слышу.
Знаете, вот очень часто терапевты боятся расспрашивать клиента и возвращаться в травмирующую ситуацию, чтобы ее прожить, потому что они боятся этой травматизации. В этом смысле мне очень нравится, как пишет Питер Левин, он говорит, не надо про это трепетать, потому что уже самое плохое случилось. Поэтому все, что вы будете делать, расспрашивая, будет только хорошо. Но терапевт может сделать ретравматизацию клиенту, у которого, к примеру, связана травма с неожиданной потерей родственника в детстве, когда вы, к примеру, забудете про сессию и не придете. Да? Или же на последней сессии сообщите, что вы уходите в отпуск. Да. Или даже то, что терапевт совершенно не виноват. Он взял и заболел. И вот тогда мы можем иметь дело с ретравматизацией. То есть, когда реально в отношениях терапевта и клиента воспроизводится очень похожее на травматическую ситуацию. И тогда он перестает быть и кабинет терапевтический, и сам терапевт перестает быть для клиента такой безопасной средой.
Ну, тоже вопрос. Спрошу. А вот ты сказала, что ПЦР это важный критерий, является это потерей надежды.
Да.
А можно так говорить, что в рамках гештальт-терапии, да, ПЦР это такое нарушение в персоналити клиента. У него как бы нет возможности вспоминать или прогнозировать что-то в своем персоналите, вот именно такое связанное с надеждой, с будущим.
Да, можно сказать, но чаще всего имеем дело с полным набором.
Угу. То есть это один из критериев.
Просто. Да, потому что, к примеру, наши прекрасные мысли и мечты кажутся нам достоверными, если мы мечтаем о них, и они у нас поддержаны ощущениями. И тогда нам кажется, что это достоверно. А если мы о чем-то планируем, мечтаем, то есть вроде с функцией персоналити, то у нас мы мечтаем об этом, и чувствуем тоскливо, тогда мы думаем...
Не то.
Поэтому здесь все равно полный набор. В общем-то, нарушены чаще всего и персоналити, даже если одно из них нарушено, то, соответственно, эго не может функционировать нормально.
Почему? Ну, в общем, продолжение. А как вы решаете? Ну, как вы решаете нарушение эго?
Нарушение их выглядит в нарушении чувствительности и к своему состоянию, и к переживанию и распознаванию ему.
А как быть это с профессиональной информацией у сотрудников во время спасательных подразделений? Потому что они вот в основном-то как-то вот с этим функциональным терапевтом-то и работают, но в процессе у них всегда с них развивается это ПЦР.
Да.
И с ними работает, вот, например, при отрицании их, но это достаточно непривычно. Причем там не отчаяние, не какие-то факты, они просто отрицают, что это ПЦР.
Но, знаете, только мало кто приходит и говорит, у меня ПТСР. Их направляют. И вот, знаете, бывают некоторые чудесные случаи, когда человек на группе или в какой-то ситуации вдруг обнаружил, что оказывается с ним что-то не то. И ему кто-нибудь сказал, что, знаешь, это очень похоже на ПТСР. И он может с этим... Но уже какая-то часть вот в тот момент произошла очень существенная, что он пришел. Вот остальные, они не приходят с ПТСР. И с тем... И они чаще всего не надеются. Они приходят, потому что врач им сказал, что вот то, что у них болит, это психосоматика, и велел идти к психотерапевту. А жена говорит, что я с тобой разведусь, если ты будешь так жить. Вот по собственной воле они крайне редко ходят. И я помню один из первых ПТСРщиков, который у меня был, он пришел и сказал, я вижу, что там между людьми есть какие-то теплые отношения. Я вот тоже хочу. Но это уже вот он как бы вот уже ухватил-то. Поэтому я думаю, что все вот эти экстренные службы, правда, люди подвергаются травматизации. И мы имеем дело чаще всего с непереработанными травмами. А вот и ПТСР.
Я хотела спросить, что ты сказала, депрессивное состояние там, от года до 7 лет в году. Ну, тогда в среднем. А вот с ПТСР есть какая-то?
С ПТСР?
Ну, там, удваивается
лично. Нет, это очень длительная работа. Довольно мучительная, с маленькими изменениями. Что есть еще такая вещь, с которой я сталкивалась, что вот такие ПТСРщики, они ходят и, к примеру, или рассказывают, или жалуются на жизнь. И вы не можете сдвинуть этого никуда. Но когда вы говорите, что ты ходишь, вот смотри, нет никаких результатов. Они говорят, я чувствую, что мне это нужно. И это, ну, правда, у них есть какое-то ощущение. И поэтому работа может быть длительной иногда. Она сдвигается к семье и дальше. Понимаете? Да, да. Но на какой фазе? Вот произошло травматическое, и человек сразу с этим обращается. Конечно, у него очень актуальное живое переживание. Он сам захвачен. Но чаще всего к нам приходят к захваченности эмоциями или же с невыносимым чувством вины, которое замучило меня, да? Ну, то есть доступность вот работе, она совершенно вот на этой фазе одна. И поэтому это один процесс. Вот здесь как бы доступность работы. Человек чаще всего помнит о событиях, но он избегает, боится, и вся защита работает на то, чтобы не соприкоснуться с переживанием и нет возможности прожить. И у нас много времени тратится на то, чтобы были выстроены такие отношения, в которых это возможно. Потому что вы же сами знаете, наверное, все здесь проходили терапию. Вы идете к терапевту, и у вас есть очень актуальное, о чем вы хотите поговорить. Приходите и говорите с ним совершенно о другом. Выходите, и через некоторое время думаете, а куда это делось? И не то, что вы избегали специально, вот нельзя обвинять в каком-то преднамеренном, оно просто оказывается недоступным в этот момент.
Нет, а вот знаешь, некоторые клиенты пытаются записывать и приходить с записями. Есть это? Ну вот человек говорит, я правда, я прихожу и все, я не могу никак встретиться. Может, мне писать и приносить то, что я записал?
Ну, знаешь, можно, но, собственно, знаешь, мне кажется, что это похоже на собственное насилие себя немножко, да. Потому что, с одной стороны, он целостно ощущает, что как будто ситуация ему еще не позволяет, но желание имеет, и поэтому он готов. Да. Ну что, коллеги, спасибо большое.